Может быть, это покажется вам смешным, но вы свободны?
Я не понимаю вас.
Она потупилась, ковырнула носком сапога землю.
Ну, как это объяснить? Вы любите кого-нибудь? Зачем это вам?
Странный вопрос. Он пожал плечами. Стал бы я расспрашивать, если бы это не было для меня так важно.
Нет, покачала она головой. Я любила, но это было давно, в школе.
А вы могли бы когда-нибудь полюбить такого, как я?
Я вам пока ничего не скажу, ответила она, стараясь высвободить свои пальцы. С этим не шутят.
Да разве я шучу? Круто вздохнул и отпустил ее руки. Раскрыв полевую сумку, он достал блокнот и записал ее адрес, номер полевой почты. Я могу ждать ответа?
Да,
тихо произнесла она. И вы ответите на мой вопрос?
Ну, со временем, может быть.
Поправив на плечах вещевой мешок, она подала ему руку. «Счастливого пути вам!» «До свидания», — ответил он крепким пожатием. «Берегите себя. Не рискуйте зря».
«И вы тоже, ладно?» «Обещайте мне».
Лена смотрела на него ясными и немного грустными глазами.
«Хороших людей гибнет так много».
Крутов долго смотрел ей вслед, потом пошел своей дорогой, все время оборачиваясь в ее сторону. Раз, два, и она оглянулась и даже помахала ему рукой. Но вот она скрылась за пригорком и сразу вокруг помрачнела. Даже туман словно еще более сгустился и стал тяжелее. Дорожка, вильнув, спряталась во мгле, но Крутов знал, недалеко роща, землянка и жаркий огонек в камельке, и он прибавил шагу. Подразделений полка в роще уже не было, они ушли на исходное положение. Переночевав в землянке тыловиков, Крутов чуть свет пошел на передовую отыскивать свой полк. В штаб он пришел, когда грянула артиллерийская подготовка. Тут было не до разговоров, и начальник штаба приказал ему идти на наблюдательный пункт Черникову. «Ну что ж, располагайся», — сказал полковник Крутову, словно тот вовсе не отлучался из полка. «Располагайся. В этом слове большой смысл. Это значит, садись к телефонам и узнавай обстановку, проверяй, на месте ли командиры батальонов, будь начеку». Все это Крутову знакомо, близко и не потребовало ни расспросов, ни разъяснений. Бой ушел куда-то вперед, и сейчас важнее слушать, чем наблюдать, тем более в такую погоду. Черняков, нахмурившись, не отнимал трубки от уха. Хотя его полк во втором эшелоне, но он имел возможность слышать все, о чем докладывали генералу другие командиры полков, так как находился на одной с ними линии связи. Дыбачевский не стеснялся в выражениях, видимо, нервничал. Вот сволочь, как кроет, прямо по своим траншеям. Что он их заранее пристрелял, что ли? Говорил он то ли сам с собой, то ли с офицерами, находившимися с ним рядом. И вдруг четко, громко в трубку. «Каратухин! Каратухин! Что ты там делаешь? Как у тебя? Доложи!» «Заняли первую траншею! Продвигаемся! Да ты уже который раз говоришь мне об этом, а сам не с места! Какого черта целый час топчетесь в этой траншее?» «Огонь мешает!» — глухо и уныло ответил Каратухин. «Пулеметы режут, и не видно откуда!» «Так давите их своей артиллерией!» — закричал генерал. «Затвердил, как дятел! Огонь, огонь! Вперед, я говорю! Вперед!» К полудню части сообщили, что ими заняты деревни Заолище и Шарики, находившиеся за второй линией траншей. Потом последовали частые телефонные подстегивания. «Продвигайтесь! Продвигайтесь! Выкатывайте орудия на прямую наводку и вперед!» — охрипшим усталым голосом приказывал Дыбачевский. Противник оказывает сильное сопротивление. «У вас же артиллерия!» — повышал голос генерал. «Что? Я за вас должен командовать? Поднимайте людей и вперед!» Из донесений было ясно, что продвижению мешают огневые точки противника. Но где они и сколько их? Окутавший землю туман скрывал вражеские позиции. Черняков почувствовал, что сейчас придет пора действовать его полку, и не ошибся. «Давай, включайся!» — сердито сказал ему по телефону Дыбачевский, словно это Черняков был повинен в том, что из генеральского блиндажа не видно поля боя. «Действуй, как договорились!» Это означало двумя батальонами закрепить за собой Заалище и Шарики, оглядеться и развивать наступление, втиснувшись на стыке между двумя полками. Черняков взялся за другой телефон, чтобы передать приказ. Когда на дороге показалась колонна бойцов Еремеевского батальона, он подозвал Крутова. «Проследи». Крутов побежал к батальону, который поротно подходил к бывшей нейтральной полосе. «А, пропавшая душа!» — крепко пожимая ему руку, воскликнул Еремеев. «Вернулся-таки! Говорил, иди на роту, вот ничего бы и не случилось!» «Ничего, живы будем, не помрем! Потерплю и без роты!» Нейтральная полоса, где еще только вчера надо было пригибаться при вспышке ракеты, ползти, когда вражеский пулеметчик сыпал в темноту трассирующими пулями, изменила свое лицо. Повсюду танки и орудия проложили следы, широкие, незастывшие полосы, черневшие среди жухлых трав. Не все танки прорвались через эту полосу земли. Были обгоревшие, разнесенные взрывом на куски, были завалившиеся в воронки и ждавшие, когда их оттуда вытянут, были подорвавшиеся на минах. Под одним из таких нашел приют передовой санитарный пункт. Раненые, выделяясь свежими белыми повязками, жались к броне, ожидая отправки в санитарный батальон дивизии. У дороги кучками лежало снесенное трофейными командами немецкое свое оружие, лопатки, коробки с пулеметными лентами. Крутов рассмотрел сквозь туманную дымку незахороненные и сливавшиеся с землей своими серыми шинелями трупы. Сердце ёкнуло. Вот. Не дошли. Радостное настроение от того, что передний край все же прорван и наступление идет, чуточку померкло. К смерти никогда не привыкнешь. Вся траншея противника была разворочена разрытыми разрывами снарядов, но ходы сообщения и блиндажи на обратном скате высоты остались целыми. По траншее сновали с делом и без дела бойцы. Незнакомый Крутову старший лейтенант стоял возле пулемета в широком вместительном окопе. По его указаниям пулеметчик нацеливался куда-то в туман и нажимал гашетку. В ответ из серой мглы, взвизгивая, тоже летели пули, чиркали по брустверу окопа, и тогда, поругиваясь беззлобно, все, кто находился поблизости, на некоторое время приседали в окопе. «Не знаете, наши далеко ушли». «По-моему, не дальше, чем я», — ответил Крутову офицер. «Вы из первого эшелона? А что же сидите, не наступаете?» «Туман, не видно куда. Сами видите, как он жарит, а откуда? Не разберешь». Сначала хоть артиллерия работала как следует, а сейчас перестала. «Заставьте!» «Говорят, два БК уже израсходовали, больше нельзя. Да и куда палить? Белый свет велик!» Чтобы наступать, надо было прежде всего избавиться от толчаи в окопах. Полк Каратухина лишь к вечеру потеснился вправо, давая самостоятельную полосу для наступления полку Чернякова. С темнотой усилился артиллерийский огонь противника. Откуда-то из бояры, деревни, находившейся далеко во вражеском тылу, била батарея тяжелых орудий. Методически размеренный до минут огонь, угнетающий, действовал на нервы. Крутов сидел рядом с Еремеевым в окопе. «Долго еще будем так ждать?» «Ты же сам видишь», — нехотя отвечал Еремеев. «Неизвестно, где противник, сколько. Послал разведку, а пока...» Нарастающий вой снаряда прервал разговор. Оба, втиснув головы в плечи, прижались к земле. Всколыхнув воздух, грохнул тяжелый снаряд. Следом еще два. По окопу, как сквозняком, пронесло запахом взрывчатки. Забарабанила вскинутая взрывами земля. Провизжали осколки.
«Сволочь!» — отплевываясь от пыли, проговорил Еремеев. «Смотри, как пристрелялся батареей! Ну-то как? Двигаем?» — взялся за свое Крутов. «Вывести людей под пулеметы нехитро. После целого дня напряжения трудно заставить бойца оторваться от траншеи. Все тело, каждая жилка требует отдыха, хотя бы и в окопе, пусть даже и под огнем. Крутов это понимал. Но он здесь для того, чтобы приказ командира полка выполнялся. Выведем людей вперед. Противник сам покажет себя. Отстань, сам знаю, что делать», — сердито ответил Еремеев. «Хотите отсидеться?» — вспылил Крутов. «Разведка также где-нибудь боками траншею отирает. А вы? Приказ обязаны выполнить или нет?» «Видишь, соседи молчат, а мы что? Ночь!» Первый раз за долгую службу в полку ссорился Крутов с человеком. Он понял, комбаты чувствуют общее затишье и думают просидеть ночь спокойно. Оправдаться потом легко. Не мы одни сидели, все. Рывком выбросившись из окопа, Крутов помчался к командиру полка. «Прикипели комбаты к траншее. Никак их не сдвинешь», — доложил он Чернякову. «Правда, ночь, не знаем, где противник, не видим его. Но и он нас не видит. Значит, можно просочиться, незаметно напасть. Самое время для наступления, пока противник не пришел в себя. Днем будет хуже». «Ты прав», — что-то обдумывая сказал Черняков и вызвал к телефону Еремеева. «Что же это вы? Я на вас надеялся». Еремеев что-то говорил в оправдание. «Хорошо, подождите». Отложив одну трубку, Черняков взялся за другую. Ему ответил начальник оперативного отделения дивизии майор. «Разбудите генерала, я с ним посоветуюсь», — попросил его Черняков. «Только лег, не велел будить», — сказал майор. «О чем там советоваться? Наступайте, задача прежняя, и ее никто не отменял». «Другие-то молчат», — возразил Черняков. «Что вам на других смотреть?» — как можно убедительнее, — сказал майор. «Спросится-то с каждого порознь. Вы начинайте, а я других подшевелю». Черняков стал разговаривать с комбатами, а Крутов снова пошел в батальон Еремеева. Комбат к этому времени перешел из траншеи в немецкий блиндаж. Горела окопная свечка в картонной плошке. Над плошкой у стола сидел телефонист и, с трудом пересиливая дремоту, глухим голосом говорил: «Цветок, цветок, я пальма, поверка». Было душно. Бойцы в повалку спали на двухъярусных нарах, кто как сумел примоститься. «Комбат!» — громко позвал Крутов. «Приказано поднимать людей!» В блиндаже завозились, на нарах стали приподниматься головы, кто-то с просонок выругался. Вместе с холодным воздухом в блиндаж шумно ворвался малышка с разведчиками. Они привели пленного. Молодой белобрысый немец пенсней, натянутый на уши пилотки, испуганно озирался по сторонам. «Противника близко нет», — рассказывал малышка. «Мы с километр прошли, никого. Потом вдруг слева пулемет. Подобрались, нагрянули, двух уложили, а этого супчика прихватили. Давай, товарищ майор, двигай свое войско», — весело закончил он, довольный собой, своими разведчиками и тем, что им удалось так просто захватить языка. Поманив за собой Крутого в угол, он зашептал: «Ты знаешь, что говорит этот Альберт? Они ждали нашего наступления. Вот сволочи! Подслушали! У них тут была целая команда со специальными аппаратами, а наши в открытую по телефонам шпарили. Правда, поздно, — говорит, — узнали. Только и успели кое-где пехоту из-под удара выдернуть. Вообще-то культурный тип, какой-то там университет кончил. Хочешь, поговори с ним, он по-русски немного кумекает». Пленный снял пилотку и осторожно пригладил прилизанные волосы. Он старался держаться поближе к малышке и, увидев у него в руках портсигар, попросил закурить. Пальцы его дрожали. «Ну его к дьяволу! Времени нет!» — отмахнулся Крутов. «Сейчас пойдем, тут не до него. Веди его побыстрее к Чернякову, может, он еще что путное знает». Батальон начал наступать, и комбат прошел мимо Крутова вместе со своими связистами. Наступали осторожно, ощупью. Развернув роты в боевой порядок, Еремеев двигался вместе с ними. На случайные выстрелы бойцы не отвечали. Крутов держался рядом с комбатом, но на душе было неприятно, когда пули летели откуда-то сбоку, чуть ли не сзади. Правда, с правого фланга их прикрывал батальон Усанина. Но чем черт не шутит? А вдруг засада? Неожиданно впереди взвелась ракета. Она еще не долетела до земли, как ударила пулеметная очередь. Кто-то вскрикнул от боли, кто-то заорал «Ложись!».